Глава 34. Вторая половина дня тянулась целую вечность. Робин пыталась сосредоточиться на музыке и хотя бы пару минут не думать о Нейте. Лучше всего для этого подходили песни, тогда она могла полностью сосредоточиться на словах. Но в промежутках между словами и когда приходилось просто играть, разум покидал ее. Ей было хорошо и привольно. Она только волновалась и чуточку нервничала от мыслей о будущем. Беспокоиться не о чем, твердила она себе. Самый деликатный вопрос они между собой уже решили. Больше это не будет висеть над ними, вызывая неловкость. Они теперь вольны наслаждаться друг другом. Если, конечно, вечер когда-нибудь наступит. Иногда ей до боли хотелось к нему. Когда тоска окончательно заела, Робин взяла перерыв и отправилась к магазинному пассажу, чтобы хоть ненадолго увидеться с Нейтом. Она знала, что один взгляд на него развеет ее тоску. Они немного поболтали, и она задержалась в пассаже чуть дольше, чем рассчитывала, глядя, как он общается с покупателями. В основном это были дети, которые относились к нему как к старому приятелю. Он менял их монеты на жетоны для игровых автоматов, обучал азам новичков. Он настоял, чтобы Робин сама попробовала сыграть в космических захватчиков, реактивную атаку и супер-братьев Марио. Но она старалась не увлекаться, опасаясь, что Нейт решит, будто она пользуется ситуацией. И все же самым лучшим моментом был обеденный перерыв. Купив на одном из прилавков по куску пиццы и пепси, они засели с ними в подсобке. «Это мой второй дом», — сказал тогда Нейт, хотя Робин решила, что это больше похоже на небольшой магазинчик спортивных товаров. Стоящий посреди комнаты небольшой столик был завален различными документами, а вокруг валялись волейбольные мячи, кроссовки, фрисби и прочая спортивная утварь. На крючках висели несколько купальников и полотенец, а также трубка и маска для подводного плавания, вместе с костюмом. К одной из стен была прислонена доска для серфинга. «Научь меня кататься на ней?» — спросила она. На мгновение его глаза будто остекленели, и Робин подумал, что у него, наверное, связана с серфингом какая-нибудь неприятная история. Может, друг утонул или что-то еще. Но он быстро пришел в себя. Жуя пиццу, он кивнул. «Конечно! Я из тебя настоящую калифорнийку сделаю».
«Ловлю на слове».
Закончив с пиццей, он подпер спиной дверь, чтобы никто не смог приоткрыть ее ни на дюйм. Робин прижалась к нему. Так они стояли и целовались. Долго-долго. Вот и сейчас она мечтала о его объятиях. Но не раньше 5, думала она, исполняя попури из песен «Beach Boys». Когда она последний раз смотрела на часы, они показывали 5:15. Казалось, это было около часа назад. Время может неумолимо лететь вперед, если вы хорошо его проводите. Но еле ползет, когда вы чего-то ждете. Она плавно перешла от мотива «Серфинг в США» к «Калифорнийским девчонкам» и улыбнулась реакции публики. Всякий раз, когда она затягивала следующую песню, слушатели неистовывали, подбадривая криками и хлопая в ладоши. И ведь так здесь было с самого начала. Она как раз перебирала струны, подбирая мотив, когда позади двух приплясывающих и подпевающих девчонок увидела Нейта. Слова песни опять чуть не вылетели из головы. Она закончила под грохот аплодисментов. Люди покидали очереди на аттракционы, чтобы бросить ей деньги в чехол банджо. Некоторые задерживались сказать комплимент. Поблагодарив всех, она заявила, что заканчивает выступление. Послышались стоны и протесты, а потом аплодисменты грянули вновь. Люди проталкивались вперед, желая отблагодарить ее деньгами и добрым словом. «Блистательное выступление», — сказал Нейт.
«Да, денек удался», — призналась она, присев на корточки, чтобы собрать деньги. «Даже не думала, что до 5 часов можно столько собрать».
«Да, я тоже». Она передала монеты и банкноты Нейту, убрала банджо в чехол и закрыла застежки. Они вернулись в пассаж и в подсобке пересчитали выручку. $48.50.
«Улов, что надо», — сказал Нейт. Он разделил сумму, отдал Робин ее долю и вручил ей чек.
«Что это?»
«Заработная плата за неделю вперед».
«Ты не должен этого делать».
«Ну, если ты не хочешь».
«Нет, я такого не говорила».
Он рассмеялся и поцеловал ее. «Готова?»
«Всегда готова».
Нейт поднял ее рюкзак, помог ей закинуть его на плечи, а потом взял банджо, и они вышли на улицу. Когда они вышли из пассажа, Джереми схватился за перила и отвернулся, делая вид, что смотрит на пляж. Выждав несколько секунд, огляделся вокруг. Сперва он почувствовал приступ паники, но спустя мгновение, когда мимо прошла компания байкеров, заметил Нейта, обнимающего девушку, в толпе на противоположной стороне променада. Они шли к нему спиной. Боясь потерять их из виду, он двинулся следом, немного прибавив шаг. Если после всего этого просто взять да и упустить их, он сам не мог поверить, сколько ему пришлось прождать. Часы и часы. После звонка Тани он снова вернулся к месту выступления. Он ожидал, что встретит там ковбоя, но того не оказалось. Возможно, он сам отправился на поиски Джереми. Но время шло, а он не возвращался. Джереми почувствовал даже небольшую обиду. «Хорош, друг, вот так просто уйти и бросить тебя». С другой стороны, это открывало свободу действий. Какая там слежка, когда ковбой все время ошивается рядом? Поняв, что ковбой уже вряд ли вернется, он вышел из толпы слушателей. Пока он мог ее слышать, а стало быть, свое дело делал, поэтому некоторое время провел, просто сидя на скамейке и наблюдая за прохожими. Потом подошел к игровым стендам и постоял около них, наблюдая, как люди пытаются выиграть призы. Кто закидывал баскетбольный мяч, вказавшийся чересчур маленьким кольцо, кто при помощи молоточка и трамплина забрасывал резиновых лягушек в кувшинки, кто метал дротики в пластмассовые ружи клоунов, стараясь проколоть привязанные к их шляпам воздушные шары. Несколько раз он подходил к прилавку с едой, где сначала взял себе напиток и запил им еще одну порцию аспирина. Затем купил чипсы начос со вкусом сыра, попозже мороженое, еще попозже корн-дог на палочке. Примерно раз в час девушка устраивала перерыв. Каждый раз она убирала банджо в чехол и отправлялась в торговый пассаж. Там она общалась с Нейтом, иногда играла в автоматы, а затем снова возвращалась на променад. Но всякий раз в другое место. За все время она успела выступить в трех — у входа в пассаж, возле урагана и колеса обозрения. Когда пришел Нейт, она как раз выступала перед собравшейся возле колеса очередью. Наблюдая за ними, Джереми подумал — наконец-то! Каким-то образом он понял, что Нейт пришел не для того, чтобы увести ее на очередной перерыв. Может быть, из-за того, что Нейт пришел к ней сам. Может, из-за того, что она передала ему деньги. А может, из-за того, как спешила она собраться. Джереми последовал за ними к пассажу, увидел, как они зашли в подсобку, после чего перешел на противоположную сторону променада, невдалеке от парапета, и стал ждать. Они вышли через 10 минут, Нейт с банджо, а девушка с рюкзаком на плечах. Наконец-то, подумал Джереми. Лишь бы не упустить их сейчас, сказал он себе, спеша сократить расстояние. Он последовал за ними мимо билетных касс у главного входа и с вершины лестницы наблюдал, как они спустились и вышли на парковку. Он видел, как они уселись в спортивный автомобиль Нейта, тот медленно выехал со стоянки и покатил куда-то на восток. Не теряя ни секунды, Джереми бросился к телефону. Набрав номер Тани, он успел услышать только один гудок. Трубку тут же сняли. «Алло?»
«Таня, это я, Джереми».
«Я ждала твоего звонка. Какова ситуация?»
«Они только что уехали в автомобиле Нейта. Это же его красный спортивный автомобиль».
«И сучка с ним?»
«Да. Не знаю, куда они поехали, но...»
«Кажется, я знаю. Даже уверена. Ты проделывал замечательную работу, герцог. Молодчина. Ты уже собираешься домой?»
«Ну да, вроде как».
«Я позвоню около 9. Сегодня вечером мы встретимся. Только ты и я. Перед троллиной охотой».
«Отлично!»
Таня повесила трубку. Джереми сделал то же самое, а затем уставился на телефон. Во рту пересохло так, будто его набили бумагой. Сердце отчаянно колотилось, не давая дышать.
«У меня получилось», — подумал он. «Господи, получилось! Только ты и я».
Они еще не начали подъем по узкой дороге среди холмов, а дома по пути уже выглядели огромными и дорогими. Робин полагала, что дом, в который везет ее Нейт, будет вообще сказочным. При этой мысли ей сделалось неуютно. Ее семью нельзя было назвать бедной. Отец и мать раньше работали, на жизнь хватало, но богачами они даже близко не были. —
Что-то случилось? — спросил Нейт.
— Мне немного не по себе.
— Не понимаю, о чем ты.
— Ты живешь в огромном доме, водишь автомобиль, который наверняка стоит гораздо больше, чем мой отец мог бы заработать за год.
— А это тут при чем?
Робин пожал плечами.
— Не знаю. Разве ты никогда не сталкивался с теми, кто не привык к такой роскоши?
Он улыбнулся.
— Не переживай, привыкнешь.
— А если твои родители узнают о нас?
— Что значит «если»?
— А что ты сейчас имеешь в виду?
— Они вернутся в среду, — сказал он. — И никаких «если» не будет. Я просто познакомлю тебя с ними.
— Прекрасно. Они, небось, здорово обрадуются, услышав, что ты спутался с уличной музыканшей.
— Мы скажем, что ты дебютантка.
— Еще прекрасней.
— Уверен, Робин, ты их сразишь на повал.
— Ага, так оно и будет. Их кондрашка хватит, когда они узнают, что их сынок связался с бродяжкой.
— Ты не бродяжка. Ты работаешь, и никогда ее и не была. Ты художник, поэт, музыкант. Ты обязательно им понравишься.
— Что-то я сомневаюсь.
Нейт свернул к обочине и остановил машину. Дорога была пуста, не считая теней высоких деревьев. По левую сторону стоял почтовый ящик. За ним дорога продолжалась. Никаких признаков жилья. Нейт выключил двигатель, поставил автомобиль на ручной тормоз и повернулся к Робин. Протянув руку, он обнял ее за шею. Нежно поглаживая, посмотрел в глаза. «Если в моей семье водятся деньги, — сказал он, — это не значит, что мы плохие люди.
Я знаю, но
никто не собирается презирать тебя, тем более мои родители. Для них главное — был бы человек хороший. Уверен, они тебя полюбят точно так же, как и я. Ну, не совсем так же.
Надеюсь.
Только не будем говорить, что ты жила у нас. Это может все испортить. Они, конечно, прекрасные люди. Но все-таки они мои родители. Они до потолка подпрыгнут и все узнают. А виноват буду я, и только я. Из тебя же они сделают невинную жертву.
— Да? — она улыбнулась. — У вас уже были подобные ситуации?
— О, пару раз они засекали меня на горячем.
— Тебя застукивали дома с девушками?
— Раз или два, но ни одна из них не оставалась на ночь. Ты будешь первый, причем первый... Не только в этом.
А в чем же еще?
Ты моя первая крошка с банджо.
Ты ужасен.
Ты первая, в кого я влюбился.
Робин поперхнулась.
Правда?
Правда.
Он прижал ее к себе и опустил руку ей на плечо. Робин повернулась к нему и склонилась поближе. Он целовал ее, нежно поглаживая рукой затылок. Его пальцы приятно ерошили ей волосы. Другая его рука мягко обхватила ее грудь, и Робин застонала.
— Я тебя очень люблю, — прошептала она.
— Но любила бы еще больше, будь я нищебродом.
— Возможно.
— И кто из нас теперь ужасен?
— Жаль, что мы встретились сейчас, а не много лет назад, — сказала она, слегка задрожав от его прикосновения к груди.
— Я тоже. Боже, как бы я этого хотел. Это было бы...
Но у меня такое ощущение, словно я знала тебя всю жизнь. По-твоему, это нормально?
Нет.
Она засмеялась и снова поцеловала его.
А я уверена, что да.
Ну, если ты уверена, не могу перечить эксперту по завтракам.
А при чем здесь завтраки?
Они очень важны для меня.
Ты издеваешься? — спросила она.
Вроде того. Он поцеловал ее кончик носа, продолжая поглаживать по волосам, и убрал руку от груди. — Ну что, готовы ехать дальше?
— Да, поехали. Он завел машину и выехал на дорогу. Вскоре та разветвилась на две полосы, и они притормозили. Там на обочине их поджидал белый автомобиль марки «Триумф». За рулем сидела блондинка в темных очках. Нейт взглянул на автомобиль и вздрогнул, будто от неожиданного тычка в спину. Он дал по газам и резко свернул направо. «О-хо-хо!» — сказала Робин. Нейт поморщился, взглянув на нее, покачав головой, посмотрел в зеркало заднего вида.
«Кто это была? Твоя девушка?»
«Бывшая».
«А она об этом знает? О том, что уже бывшая?»
«Да, мы расстались. Между нами все кончено».
Он снова глянул в зеркало. Развернувшись, Робин посмотрел в заднее окно. Дорога позади была пуста.
«Говоришь, все кончено, да?»
«Что ты имеешь в виду?»
«Если ты боишься, что она может следовать за нами».
«Ты не представляешь, на что она способна. Порой такие штучки выкидывает».
«Брошенная девушка со склонностью к штучкам великолепна. Похоже, теперь мне придется держать ушки на макушке».
«Не волнуйся».
«Почему нет? Ты ведь волнуешься?»
Нейт бросил еще один взгляд в зеркало заднего вида, потом свернул с дороги к горной гряде и переключился на первую передачу. Мотор ревел, когда машина поднималась по крутому склону. Узкую вьющуюся дорожку по обе стороны окаймляли деревья, сквозь листву которых с трудом пробивались пятна дневного света. За деревьями Робин не могла разглядеть, далеко ли дом.
«Ты бросил ее из-за меня?» — спросила она.
«По множеству причин, но, да, думаю, ты сильно повлиял на это».
«А она об этом знает?»
«Теперь, видимо, да».
«Замечательно».
Они въехали на вершину холма. Впереди, за лужайкой, в окружении нескольких деревьев, стоял деревянный дом, напомнивший Робин одну из лыжных баз, на которой ей доводилось бывать во времена своих путешествий. Конечно, он был не так огромен, но все же довольно велик, с высокими покатыми крышами, крутым крыльцом и большими балконами.
«Красотища!» — сказал Робин. «Так и тянет запеть йодлем».
«Йодль. В культуре различных народов особая манера пения без слов, с характерным быстрым переключением голосовых регистров, то есть с чередованием грудных и фальцетных звуков».
«Так не стесняйся!»
«Не хочу, чтобы у тебя уши завяли».
Дорога свернула, и они подъехали к лужайке. Нейт нажал рычажок на пульте управления, прикрепленном к одному из солнцезащитных навесов. Двери гаража впереди начали подниматься. Это был один из трех гаражей, находившийся ближе всех к дому. Шум двигателя, когда машина въехала в гараж, стал гораздо громче, а потом стих. Нейт вытащил ключ из замка зажигания и повернулся к Робину. «Вот мы и дома», — промолвил он и выдавил нервную улыбку. Робин почувствовал, что и сама покрылась мурашками. Сердце забилось сильнее, в груди будто застрял тугой ком.
«Ну что ж», — сказал Нейт, — «думаю, теперь можно зайти в дом».
«Я только за».
Робин выбралась из машины и тут же почувствовала слабость в ногах. Она закрыла дверь и посмотрела на Нейта через крышу автомобиля. Он снова одарил ее нервозной улыбкой и нагнулся, скрывшись из виду, чтобы вытащить банджо и рюкзак. Робин обошла машину сзади и приблизилась к нему.
«Ты тоже чувствуешь что-то такое?» — спросила она.
«В смысле, от того, что мы сюда приехали?»
Он попятился и коленом захлопнул дверь автомобиля.
«Да, я тоже немного нервничаю».
«Я к тому, что нас видела твоя девушка».
«Бывшая девушка. И из-за этого я совершенно не переживаю».
Он опустил банджо и нажал кнопку на стене. Двери гаража с грохотом закрылись. Нейт отпер замок и вошел в дом. Робин подняла банджо и вошла следом. Они оказались в большой кухне. Нейт закрыл дверь и поставил рюкзак на красный кафельный пол. Робин опустила банджо рядом. Она сразу же обняла Нейта. Откинув голову назад, она посмотрела ему в глаза.
«Ты вся дрожишь», — сказал он.
«И ты тоже. Скажи, отчего ты так волнуешься?»
«Наверное, от того, что я нахожусь здесь с тобой».
«Боишься, что мы засветились?»
«Не мы. Ты».
«Ты так нервничаешь из-за меня?» — спросил Робин.
Вроде того.
Ладно. Но ты заставляешь нервничать и меня. А в этом нет никакого смысла, верно? После того, что было в мотеле.
Может, боимся все испортить?
Может, ты и прав.
Я так волнуюсь за тебя, Робин. Это все равно, что очень многое поставить на карту. Я боюсь все испортить и потерять тебя.
Я люблю тебя. Даже если ты все испортишь, я все равно буду тебя любить. Если, конечно, ты не сожжешь стейки.